Глава третья. Проснулся голодный, как волк. А на кухне хоть шаром покати. Вода и та кончилась. Сказал бы, что мышь в холодильнике повесилась. Но не скажу. Нет у меня холодильника. Да и мыши не задерживаются. К соседям уходят. Одевшись, я взял две пластиковых 5-литровых бутылки и отправился на колонку. Пока спускался по лестнице, на ходу жевал остатки шоколадного батончика, и во рту стало приторно-сладко. Гадость какая! На улице оказалось теплее, чем вчера, но не слишком. Шапочку натянул на голову все же из-за прохладного ветерка, а не для маскировки, чтобы лысиной в очереди не сверкать. К единственной на округу колонке, как обычно, выстроилась длинная вереница местных жителей. Кто-то притащил пластиковые бутылки в сумках и рюкзаках, кто-то подошел к делу обстоятельней и прикатил на тележках алюминиевые фляги. Соседи косились на таких без всякой приязни, но все ограничивалось лишь злыми взглядами и недобрыми шепотками. Ведра и бидоны наполнялись быстро, да и дружинники на перекрестке стояли. Затеешь бузу, тебя же самого из очереди и выкинут. И хорошо, если дубиной по хребту при этом не протянут разок-другой. В общем, обошлось без драк. Разве что беспрестанно бухтел какой-то дедок. Да вдрызг разругались две тетки. Но это больше от желания убить время. Я спокойно наполнил бутыли и вернулся домой. Там прямо у входа выставил на пол обе бутылки, вновь запер дверь и вернулся на улицу. Огляделся у выхода со двора и зашагал к ближайшему спуску в кишку. Располагался тот неподалеку от госпиталя, переходить Красный проспект не пришлось. Кишкой именовалась вторая по доходности после Южного бульвара точка торгового союза, объединенная и расширенная сеть подвалов и бомбоубежищ форта. Обычно там было не протолкнуться от покупателей и просто спустившихся погреться зевак, а еще музыкантов, иллюзионистов, хиромантов, жуликов и карманников. Но с наступлением тепла ажиотаж спадал до следующей осени. Сейчас народу внизу было совсем немного. У входа переливались огнями и позванивали игровые автоматы. Вдоль них прохаживался хмурый охранник. Его широкий ремень оттягивала сумка с жетонами. Дальше начались ряды железных киосков. Кое-где торговые места были обустроены в огороженных от основного коридора закутках. На стенах едва заметно светились старые граффити, пахло табачным дымом, тянуло ароматом готовящейся стрепни. У меня аж желудок от голода подвело. На миг я замедлил шаг, соображая, где именно нахожусь. Затем свернул в один из боковых проходов. В кишке ничего не стоило заблудиться. Поэтому я лишний раз старался от знакомых маршрутов не отклоняться. В основном комплексе под площадью павших оказалось куда многолюдней. Суетились, зазывалы, приставал к людям предсказатель будущего, жонглировал сгустками призрачного огня факир, а на небольшой сцене в углу терзал струны разухабистый оркестрик. Через пропавший коноплей тамбур с извивавшимися на стенах психоделическими рисунками я прошел в соседний зал и на миг просто обомлел от неожиданности. Непостижимым образом на стены там спроецировали изображение кораллового рифа. Куда ни взгляни, кругом раскинулся подводный мир. На потолке шла рябь волны, сверкали солнечные блики. Медленно дрейфовала тень крохотной яхты, а из стен то и дело. Выплывали и скользили в воздухе разноцветные рыбины. Покупатели следили за ними с открытыми ртами, а вот персонал спокойно занимался своими делами и на необычное зрелище не отвлекался. Привыкли уже. Сбоку подступил подвыпивший тип с переброшенной через руку курткой. Я развернулся и посмотрел на него в упор. Карманник перехватил недобрый взгляд и отошел в сторону. и столь же синхронно, будто рыбешки в косяке, разошлась уже взявшая меня в кольцо его группа поддержки. «Олени!» — беззлобно выругался я и зашагал вдоль лавок. «Шубы-шапки, истинное гадание, снайпер, тату и пирсинг от Сильвера, универсальный инструмент, наследие предтеч, талисман судьбы, magic home, посуда, чебурек, хулиган». Купить здесь можно было воистину что угодно, начиная с боевых амулетов и защитных оберегов, и заканчивая мебелью и одеждой. Своеобразный подземный гипермаркет. Не надо носиться с высунутым языком по всему форту, успевая только деньги отстегивать. Замедлив шаг у витрины с ножами, я удостоился вопросительного взгляда продавца, покачал головой и отправился дальше. Прямиком в чебурек. Чебуреки там готовили, надо сказать, отменные, чуть ли не с тарелку величиной, поджаристые и хрустящие, а внутри нежные, с мясным соком. Я заказал сразу две штуки, без всякой спешки позавтракал и вновь почувствовал себя человеком. Хорошо. Допив чай, я вытер руки салфеткой и перешел в лавку «Хулиган». Винтовок и оружия там не было. На стенах висело исключительно оружие местного производства. От луков и арбалетов и до последних моделей чарометов и жезлов свинцовых ос. А в застекленном шкафу даже красовались два крыла бабочки. Сабли, рубившие не только материальным лезвием, но и наложенными на них чарами. «Интеллектуальная система управления», — немедленно подсказал лощеный продавец, которого почему-то не смутил мой непрезентабельный внешний вид. Я покачал головой, но вовсе не из-за зверского ценника. Просто с холодным оружием у меня был полный порядок. «Мне бы что-нибудь дистанционное», — высказал я свое предпочтение и сразу добавил. «И компактное». «Магическое или алхимическое?» — уточнил продавец. «В классическом форм-факторе или сгодится амулет?» «Не имеет значения», — решил я после недолгих раздумий. «Давайте так. Щелчки у вас есть?» «Разумеется. Вам с регулируемой мощностью или одноразовый?»
«Одноразовый.
В виде брелока подойдет?» Я похлопал по карману с ключами и кивнул. «Подойдет». Парень выставил на прилавок небольшой пластиковый контейнер, заполненный костяными и деревянными фигурками. Разнообразными звездами, рыбками и снежинками. Смотрелось это барахло неумелыми детскими поделками. Продавец заметил мое замешательство и развел руками. «На металлической основе делают только амулеты многоразового использования. А на одноразовые в гетто заказы размещают. Цена-то копеечная». Я выбрал лакированную деревяшку с выжженным абстрактным узором и кинул ее на прилавок. «Не заряжен?» «После оплаты зарядим. Что-то еще?» «Да», — подтвердил я и замялся, не зная, как сформулировать пожелание. «Если неприятности с ведьмами, что посоветуете?»
«Оборонительное или атакующее?»
«Атакующее. Магией меня не достать. Заклинания проходили мимо или попросту рассеивались. Громоотводом служил ритуальный нож. Зачарованный клинок связал меня напрямую с магическими полями. Энергия перетекала в них, не причиняя вреда. Продавец убрал поддон с заготовками для щелчков и задумчиво оглядел витрины. «Мы ничего специализированного не держим, но из нелетального могу порекомендовать хлопок». Парень отпер один из стеллажей и достал обычный на вид деревянный шарик размером с мандарин. Его покрывал сложный узор. Резные бока блестели, словно покрытые лаком. Хлопок выжигает магическую энергию в радиусе 2-3 метров и за счет этого на какое-то время вгоняет заклинателей в ступор. Особенно эффективно действует за городскими стенами, где естественный фон выше.
Так и самому поплохеть может.
«Диаметр 2 метра»,
— я кивнул.
«А из летального?»
«Старая добрая классика», — улыбнулся продавец, выкладывая передо мной дырокол.
«Направленный поток силы разрушает любые материальные объекты и пробивает большинство защитных полей. Это как спицы и воздушные шарики колоть. К сожалению, полноценно управлять им способны только люди с колдовскими способностями. Но конкретно эта модель снабжена целеуказателем».
Я присмотрелся и увидел, что в жезл вмонтирована обычная лазерная указка. Учитывая, что дыроколы особой популярностью никогда не пользовались, мне явно пытались сбагрить залежалый товар. Хотя, почему бы и нет? Бесшумно, легально, компактно. Отводящие пули не действуют, опять же. С другой стороны, материя под воздействием луча просто испарялась, и ранение было поначалу практически безболезненным. Впрочем, это куда ткнуть? Или вот могу предложить пятизарядный чаромет. Переключился продавец на другое оружие. В комплекте идут иглы-стужи, но можно использовать заряды с шаровыми молниями.
Я с сомнением посмотрел на чаромет в форме громоздкого револьвера с длинным толстым стволом и покачал головой.
«Возьму дырокол, хлопок и щелчок. Сколько с меня?»
«Запасные батареи для дырокола нужны?»
«Нет, спасибо.
У нас новые поступления фонарей. Стальная ударная кромка, корпус из авиационного алюминия, батарея повышенной емкости позволяет заливать до 3 резидентных заклинаний».
«Пожалуй, воздержусь», — улыбнулся я в ответ на это предложение. «Батарея повышенной емкости светится для колдунов и ведьм, будто рождественская елка. Зачем мне к себе лишнее внимание привлекать?»
«Да, кстати», — встрепенулся я и обвел рукой выбранные амулеты. «Все экранировано».
«Разумеется, щелчок и дырокол максимально. Хлопок полностью закрыть нет возможности, но там применена новая технология, когда артефакт воспринимается пятном размазанной энергии».
Я заколебался, но все же от покупки отказываться не стал. Чует сердце, еще пригодится.
«Хорошо, сколько за все?»
«Как оплачивать будете?»
«Наличными».
123 рубля», — объявил паренек и после недолгой заминки счел нужным уточнить.
«Золотом».
«А не многовато?»
«Больше всего хлопок потянул, но их дешевле не найти. Еще можно посмотреть дырокол попроще. Эта модель адаптирована для людей без колдовского дара, поэтому стоит дороже аналогов».
«Оставляйте». Я вытащил из внутреннего кармана куртки 2 серебряных 3-рублевки современной чеканки и передал их продавцу. Тот внимательнейшим образом изучил их, взвесил на электронных весах и принялся пересчитывать стоимость монет в царские серебряные рубли.
«Так...» — задумчиво пробормотал продавец, нажимая клавишу калькулятора. 31,1 делим на 17,99, умножаем на 2 и еще на 40. Ваши 138 рублей».
Я внимательно наблюдал за его вычислениями и кивал. 31,1 — вес серебряной 3-рублевки. 17,99 — содержание чистого металла в царском серебряном рубле. Курс между серебряными и золотыми рублями усилиями торгового совета держится 1:40, но вот округление.
138 рублей и 30 копеек, поправил я продавца.
«Да, разумеется», — подтвердил он, отсчитывая сдачу.
«Вот».
Я убрал в потайной кармашек золотую 15-рублевую монету, именовавшуюся в народе империалом. А мятые банкноты без пересчета сунул в боковой карман. «Сейчас приглашу мастера.
предупредил продавец и скрылся за перегородкой. Мастером оказался мужчина средних лет, в синем хлопчатобумажном комбинезоне и с блестящей лысиной, окруженной венчиком редких волос.
«Что тут у нас?» — поинтересовался он, взял пластину щелчка и небрежно закинул его в зарядную камеру, переделанную из обычной микроволновой печи.
Через 10 секунд та звякнула. Мастер передал мне заряженный амулет и оживился при виде дыракола.
«О, отличный выбор! Умеете пользоваться?»
«Теоретически», — ответил я, цепляя костяную пластину на кольцо с ключами.
«Тогда смотрите».
Мастер зажал в кулаке деревянный жезл с выточенными под пальцы выемками и указал им на стену. Там немедленно загорелась красная точка целеуказателя.
«На самом деле, дыракол, не пистолет, а шпага. На 10 метров вполне хватает. Видите поворотное кольцо? Регулировка мощности. На дальность никак не влияет, только на диаметр поражающего луча. Вне зависимости от мощности и дальности луч проникает в биологические объекты на глубину до 15 сантиметров. Для человека более чем достаточно. Но металл и камень существенно уменьшают поражающий эффект».
«Я в курсе», — кивнул я и спросил, «а каков диаметр у луча на максимальной мощности?»
«С мизинец толщиной, но стандартная батарея обеспечит не больше 10 импульсов».
«Нормально».
«Батарея съемная», — немедленно подсказал продавец. «Можете купить запасную».
«Не стоит», — отказался я. Мастер вставил в жезл заполненный магической энергией аккумулятор и задумчиво посмотрел на деревянный шар хлопка.
«Ну, давайте попробуем». Пробормотал он, даже не пытаясь скрыть скепсиса.
Я насторожился, и точно. Зарядка артефакта заняла существенно больше времени, а сам деревянный шар, в отличие от щелчка, испускал прекрасно различимое внутренним зрением призрачное сияние. Любой колдун или ведьма будут знать, что у меня в кармане припасен для них неприятный сюрприз.
«Да уж», — пробормотал я, не скрывая разочарования.
Мастер озадаченно погладил лысину и взвесил шар в руке.
«Предлагаю снизить наполнение батареи на 10%. Радиус гарантированного поражения в этом случае сократится незначительно, а вот заметность артефакта снизится на порядок.
Давайте попробуем». Мастер немного поколдовал над настройками зарядного устройства, потом поместил в него хлопок и достал рулон оберточной бумаги, в которую словно впаяли металлические полоски. Мне она чем-то напомнила печатные платы.
«За счет заведения», — объявил дядька, оборачивая шар в бумагу и оклеивая его скотчем.
Я вновь воспользовался внутренним зрением, и на этот раз деревянный шар едва-едва выделялся на общем фоне.
«Отлично, благодарю». «Заходите еще!»
«Непременно». Расстались мы вполне довольны друг другом. Кишку я покинул через самый дальний от Красного проспекта выход, который только знал. Располагался тот во дворе пятиэтажки неподалеку от тополей. Я внимательно огляделся по сторонам, затем прошел через арку в переулок, где меня уже дожидался Ермолов.
«Опаздываешь!» —
с недовольным видом пробурчал Шурик. Стоило только распахнуть дверцу внедорожника и забраться на соседнее сиденье.
«Не трамвай по расписанию ходить», — огрызнулся я в ответ и поинтересовался.
«Как у вас вчера все прошло?»
«Нормально все прошло. По плану», — ухмыльнулся Ермолов, переключая передачу.
Я обратил внимание на ссаженные костяшки его правой руки и забеспокоился.
«Ты Лебедева не убил часом?»
«О, ты бы видел, как я ему втащил. — с нескрываемой гордостью заявил Ермолов и хохотнул. Вид у него был.
«Ну ты даешь! Он заднюю не включит после этого?»
«Не, с утра уже перетерли, все в силе. Да ты сам подумай, мы за него грязную работу делаем. Чего ему возмущаться? Весь в шоколаде, баран!»
Я только головой покачал.
Внедорожник медленно выкатился из переулка, развернулся и соскочил с бордюра на подъездную дорогу. Тогда я открыл бардачок и начал выкладывать туда из карманов купленные в кишке артефакты. Под конец кинул к ним крысу и футляр с мозговым щупом. Шурик искоса глянул на меня и спросил.
«Безоружным навстречу с душманом пойдешь? Съест он меня, что ли?» «Ты двух его людей завалил?»
«Он этого не знает и в любом случае, пока товар не получит, наглеть не станет».
«Ну, мало ли», — замялся Шурик.
«Будь на связи. Если что, прикрою».
«Меня только не подстрели», — пошутил я.
«У тебя как со следствием, кстати».
«Да никак, это все надолго, никто торопиться не станет».
Мы проехали ощерившуюся огневыми точками громаду городского арсенала, расположившегося в здании бывшего железнодорожного вокзала, и покатили по направлению к центральному участку дружины. Из-за крыш домов выглянули трубы ТЭЦ, их по обыкновению окутывали плотные клубы дыма, но сейчас они не расползались на полнеба, а достаточно быстро рассеивались. Весна.
«Что с картой?» — спросил вдруг Ермолов.
«Карту тебе ведьма отдала?»
«Вечером все будет», — расплывчато ответил я.
«То есть не отдала?»
«Когда с ведьмами просто было?»
Шурик выругался. После центрального участка автомобиль повернул налево, проехал квартал по Красной и вновь повернул, на этот раз направо. Душман обосновался на северной окраине, но не в самом пропавшем ее месте на северо-западе, а относительно недалеко от центра. Официально он контролировал несколько доходных домов и закусочных. Неофициально проворачивал такие дела, в которые мне вникать категорически не хотелось. Не доезжая до Комсомольской улицы, Шурик свернул во дворы и заглушил двигатель. «Дальше своим ходом», — объявил он. «Я чутка позже подъеду».
Местных обитателей поблизости не было, поэтому Ермолов спокойно открыл багажник автомобиля и прямо поверх свитера надел бронежилет, потом взял АК-104 и вернулся за руль. Под сумок с запасными магазинами он кинул на соседнее сиденье.
«Бронежилет нужен?» — спросил Шурик, не спеша захлопывает дверцу.
«Тогда уж воротник сапера», — пошутил я, — «чтобы голову не отрезали».
Ермолов протянул папку с документами. «Все, держи и вали. И чарафон подключить не забудь, чтобы я тебя слышал».
Я сунул папку под мышку, отошел и оглянулся на РАВ-4.
Благодаря тонированным стеклам Ермолова видно не было. Тогда я выставил вверх большой палец, развернулся и зашагал по тротуару. Свернул на перекрестке, перебежал через проезжую часть, где под горку тек мутный ручей талой воды, и на ходу вызвал Шурика по чарафону.
«Порядок!» — отозвался Ермолов, и тогда я сделал удержание вызова. Никакой вывески, расположенной на углу двухэтажного дома закусочной, не было. Среди местных она именовалась попросту «Чайхана». Да и большинство криминального люда в форте сразу понимали, о чем идет речь, как только произносилось это название. Дверь была распахнута. Стену рядом с входом подпирал невысокий жилистый паренек с характерной внешностью выходца из Средней Азии. Он смерил меня цепким взглядом. Я столь же пристально взглянул в ответ и воспользовался внутренним зрением. Карманы вышибалы были под завязку набиты магическими артефактами, топорно сделанными, но от этого ничуть не менее убойными. Все верно, со стволом он бы после первой же облавы на северную промзону заехал.
В просторном помещении оказалось немноголюдно. Играли в нарды два солидного вида пожилых мужчины, да еще за дальним столом у двери курила кальян троица в спортивных костюмах. Выглядели парни, будто родные братья убитых вчера головорезов.
— Что будете кушать? — спросил выглянувший из кухни повар в неожиданно белом халате с закатанными рукавами. Я стянул с головы шапку и сунул в карман.
— Мне бы с хозяином переговорить. Узбек вытер руки полотенцем и кивнул на игроков в нарды. «Там спроси». Курившие кальян парни насторожились, а с улицы заглянул вышибала. Но я спокойно подошел к указанному столу и вновь объявил о своем желании переговорить со старшим. Один из игроков отложил игральные кубики на край стола и разрешил.
«Говори».
Я покачал головой и улыбнулся.
Самым старшим.
Тут уж парни в спортивных костюмах позабыли о кальяне и двинулись ко мне.
«Э, ты кто такой? Кто тебя прислал, а? Говори!»
«Меня прислал Валет», — ответил я, использовав прозвище Валентина Лебедева, под которым он был известен в среде карточных игроков. И немедленно в лицо уставился жезл свинцовых ос. «Держи руки так, чтобы я их видел», — потребовал охранник, из голоса которого, как по мановению волшебной палочки, исчез всякий намек на акцент. Продолжая прижимать локтем сунутую подмышку папку, я выставил перед собой открытые ладони.
«Зачем он тебя прислал?» — потребовал объяснений узбек.
«Поговорить».
«Так говори!»
«Не с тобой». Охранник оскалился, но тут вновь с кухни вышел повар.
«Проверьте его, и пусть проходит».
Разочарованный бандит передал оружие напарнику, а сам встал сбоку и принялся водить вдоль меня чародейским жезлом. Не нашел ничего и тщательно охлопал руками, уделяя внимание не только карманам, но и рукавам и штанинам, затем спросил.
«Что в папке?»
«Документы. Положи на стол». Я подчинился, и тогда один из игроков в нарды расстегнул молнию и заглянул внутрь. Вытащив прозрачный пластиковый файл с распоряжением об отправке контрабанды на уничтожение, он протянул его мне и предупредил. «Папку потом заберешь. И чарафон выкладывай». Это было совсем не кстати, но спорить я не стал.
«На шее что?»
«Чешуя дракона».
«Пусть оставляет»,
— разрешил повар.
«Шагай!»
— потребовал охранник, завел меня в заднюю комнату с парой кресел и низеньким столиком, велел садиться и прошипел на ухо.
«Дернешься, голову отрежу!»
По спине пробежали мурашки. Напугала не угроза, а явственно прозвучавшая в голосе ненависть. Как знать, вдруг вчера довелось застрелить его брата, двоюродного или даже родного. Кровная месть — штука лютая, не всякого даже прямой приказ главаря остановит. И я как-то сразу пожалел о данном сгоряча согласии взять на себя роль переговорщика. Вновь распахнулась дверь, и в комнату прошел охранник с обрезом дробовика. Следом через порог шагнул тучный мужчина, во внешности которого не было ровным счетом ничего азиатского. При этом явственно ощущалась размеренная пульсация приведенных в боевую готовность заклинаний. О как! Колдун в телохранителях! Гимназия связи выпускников с криминальным миром категорически не одобряла, но, судя по почтенному возрасту, колдун закончил обучение много лет назад, когда на такие вещи смотрели сквозь пальцы. Толстяк встал сбоку. Его силуэт маячил на самой границе зрения, чем безумно раздражал, как раздражало и надсадное сопение за спиной. Да и направленный в грудь ствол обреза душевному равновесию нисколько не способствовал. «Зря в это дело влез! Ох, зря!» Пальцы правой руки свело судорогой. Вверх от кисти пополз холод, и сразу загорелись огнем выжженные на предплечье узоры. Но я усилием воли подавил приступ паники и с беспечной улыбкой откинулся на спинку стула. И тогда только появился душман, который запомнился мне невысоким мужчиной, сухоньким и смуглым. За прошедшие с нашей мимолетной встречи годы он еще более похудел и заметно облысел, чего уже не скрывала сдвинутая на затылок тюбетейка. Короткая бородка была полностью седой. Старик посмотрел на меня без всякого интереса, затем опустился в кресло напротив и спросил: «Чего хочет валет?» Я молча передвинул через стол принесенные с тобой документы. «Что это?» — спросил душман. «Документы об отгрузке партии конфискованного таможенной службой товара на утилизацию. Просто подъедете на склад и заберете». Узбек презрительно самыми кончиками пальца оттолкнул файл обратно. «Нам было обещано таможенное сопровождение груза. Все исключительно в рамках правового поля. Наш уважаемый партнер должен исполнить взятые на себя обязательства в полном объеме, иначе придется взыскивать штрафные санкции». Душман произнес это спокойно и размеренно, и все же от явственно сгустившейся в комнате атмосферы у меня засосало под ложечкой. «Так вам нужна доставка товара?» — уточнил я, не прикасаясь к файлу. «От склада до склада. Таков был уговор», — подтвердил узбек. «Хорошо, передам». Я начал подниматься с кресла, но старик выставил перед собой руку, требуя оставаться на месте. Охранник за спиной надавил мне на плечо и усадил обратно. «Вчера?» — медленно и бесстрастно произнес душман. «Я отправил двух племянников прояснить срок поставки товара, а позже их нашли убитыми. Что ты знаешь об этом?» Меня прошиб холодный пот, но, подобно опытному карточному игроку, я не позволил отразиться на своем лице и тень эмоций. Колдун мог заметить охватившее меня волнение, да только в этом не было ровным счетом ничего необычного. Когда задают такие вопросы, невозмутимость не под силу сохранить даже совершенно непричастному человеку. «Мне об этом ничего не известно», — ответил я, не отводя взгляда. «Мои трудовые отношения с вашим уважаемым партнером начались только сегодняшним утром, и я не обеспечиваю его безопасность. Меня подрядили закрыть одну конкретную сделку». Охранник за спиной наклонился и зло сказал:
«Только сегодня? С чего бы это, а? Вот с чего?»
Я вопросительно взглянул на душмана. Тот кивнул. «Ответь. Это же очевидно, нет? Сегодня валету поручили исполнять обязанности главы погранслужбы. Прежде он никак повлиять на ситуацию не мог, поэтому мои услуги ему не требовались. Побоялся прийти сам? Побоялся, да?» — выдал телохранитель за моей спиной. «Не примите это за неуважение. Сейчас он чрезвычайно занят на службе. Кто его охранял вчера?» Но тут душман резко махнул рукой, обрывая своего подручного. «Хватит», — потребовал он и указал на дверь. «Можешь идти. И напомни хозяину о штрафе». Но я не стал подниматься на ноги и многозначительно произнес: «Две тонны — это совсем немало. Погрузить, разгрузить, снова погрузить. Есть ли смысл лишний раз кантовать товар?» Душман понял меня с полуслова. «Нужен транспорт?» — спросил он. «Имеет смысл использовать ваш. Знаешь автосервис Беленького?» «Найду». «Заберешь у него грузовик. Я дам ему знать». «Куда отвезти груз?» Душман переглянулся с охранником и уточнил: «Когда сможешь привезти?» Возникло желание разобраться с неприятным делом как можно скорее. Но поспешность могла серьезно аукнуться в будущем, поэтому я после долгой паузы ответил: «Самое раннее, послезавтра с утра».
«Почему так поздно?» —
влез в разговор узбек за спиной.
«Завтра не те люди на воротах».
Охранник шумно выдохнул.
«Какая разница, если документы подлинные? Голову нам морочишь, да? Подставить хотел?»
Я похлопал по направлению на утилизацию.
С документами полный порядок, но если я приеду забирать груз, возникнут вопросы. Послезавтра не будет дежурить никто, кто знает меня в лицо. Можете ехать сами прямо сейчас. Я подожду здесь». Душман покачал головой. «Нет, сделаешь все сам. Послезавтра так послезавтра. В 9 утра пойдет. Сельма, знаешь?
Бывший НИИ?»
«Да, заезд на территорию Стережковой», — подтвердил Душман. «Будем ждать послезавтра в 9. И лучше бы валет у нас больше не подводить. До встречи». Я поднялся с кресла, перехватил раздраженный взгляд охранника, но никак на него не отреагировал и вышел за дверь. Возникли серьезные сомнения, что все пройдет гладко, но деваться было некуда. Бизнес есть бизнес. Без Лебедева наша схема с окнами теряла изрядную долю своей привлекательности. Забрав вещи, я вышел на крыльцо, отыскал взглядом машину Шурика и перебежал через дорогу. Спокойно прошел мимо внедорожника и зашагал напрямик через дворы. Миновал один дом, другой, и юркнул в подворотню. Встал там, прижимаясь спиной к стене, и не прогадал. Не прошло и минуты, как следом сунулся невысокий паренек в грязном спортивном костюме и кроссовках на босу ногу. Потеряв меня из виду, он засуетился и потерял осторожность. Я подступил сзади. Одной рукой перехватил худое запястье. В сгибе другой стиснул шею. «Дернешься?» — прошептал ему на ухо. «Удавлю».
«Душма!»
— прошипел парень, но умолк, стоило лишь немного усилить хватку. Я заставил его вынуть руку из кармана и вытянуть ее перед собой. «Брось!» Парень послушался, на землю упал неказистый деревянный жезл дырокола. «Лицом к стене, руки на голову, ноги шире!» — скомандовал я. «Еще шире!» Команды эти были прекрасно знакомы любому уличному пацану. Промедление в подобных ситуациях грозило ударом приклада по почкам, поэтому паренек среагировал на автомате. Кладя руки на затылок, он немного колебался, но я уже поднял с земли дырокол и упер ему в спину. «Кто еще идет?» — спросил я, надавливая жезлом под левую лопатку.
«Никого»,
— ответил парень, от волнения дав петуха. «Кто идет по улице?» — повторил я вопрос, нисколько не сомневаясь, что следит за мной, отрядили как минимум двоих.
«Никто?»
«Тогда тебя хватится не скоро». Парнишку проняло.
«Не надо!»
— попросил он, шмыгнув носом. «Вас двое или трое?»
«Двое».
«Выглянешь на улицу и позовешь его», — распорядился я, отпуская паренька. Шаг вправо, шаг влево, ткнув спину.
«Душман!»
«Душман тебя знать не знает. Иди». Паренек на негнущихся ногах зашагал к противоположному выходу со двора, попытался оглянуться, но я прикрикнул. «Шагай, скажешь, что потерял меня. Вернетесь, положу обоих».
«А дырокол?»
«Под крыльцо кину, потом заберешь. Двигай». Пацан сгорбился и вышел из подворотни. Там к нему подскочил мальчишка помладше, о чем-то спросил, и они оба потопали к чайхане. Я немного выждал, кинул дырокол под крыльцо и побежал через двор. Надо было скорее убираться отсюда, пока на хвост не сел кто-нибудь более умелый. Ермолов подобрал меня за перекрестком с кривой. Какое-то время он медленно катил вдоль тротуара, высматривая слежку. Затем нагнал и остановился у обочины. Я переложил автомат на заднее сиденье, уселся рядом с Шуриком и с шумом перевел дух. — Как все прошло? — спросил Ермолов, быстро набирая скорость. Я пересказал суть требований Душмана и поймал себя на мысли, что жулик вел себя слишком уж осторожно, словно не на шутку опасался подставы. «Не нравится мне это», — отметил под конец рассказа. «Может, послать Душмана куда подальше? Судим Лебедеву денег, пусть лучше карточный долг отдаст». «Не пойдет», — покачал Шурик головой. «Нам на Лебедева убойный компромат нужен. Железобетонный. Что он меня заказать хотел, не доказать, и запись не поможет. Просто скажет, что оговорил себя. Но вот если со склада по его распоряжению вывезут 2 тонны алхимической дряни, это серьезно. За такое без разговоров к стенке поставят.
Душман в Лебедева вцепится, как клещ, не отпустит, и аппетиты будут расти. Рано или поздно подведет нас под монастырь».
Ермолов кивнул.
«Да, проблема. Но его хрен уберешь, осторожный. Без охраны нигде не ходит».
Шурик, полегче», — забеспокоился я. «Войну начать хочешь?»
«Не суетись, скользкий», — поморщился Ермолов. «Есть у меня проверенный кадр в дружине. Оформим передачу груза как разработку контрабандистов.
2 зайцев одним выстрелом убьем. И Лебедева на крючке держать будем, и Душмана.
А сами не при делах.
Не сдаст нас твой дружинник?»
«Не сдаст», — усмехнулся Шурик.
«Помнишь Петю Зубко? В нашем отряде служил. Еще с котом постоянно в карты резался».
«Помню, конечно. Не раз пересекались».
«Он сейчас в восточном участке. Сельмаш как раз их земля. Ты как организуешь вывоз?»
«Я?
А кто?»
«Сань, там 2 тонны».
Но Ермолов лишь фыркнул. «Наймешь алкашей каких-нибудь. Наличкой я тебя обеспечу».
«Ну, давай так», — вздохнул я, хоть ситуация нравилась мне все меньше и меньше.
«Чего я не собирался делать, так это идти навстречу с Душманом без прикрытия».
«В общем, Лебедев у нас в кармане», — произнес Шурик.
«А что с картой?»
«Сказал же, вечером будет». Ермолов глянул на меня с нескрываемым подозрением.
«Помощь нужна?»
«Нет», — покачал я головой и начал выгребать из бардачка сложенные туда артефакты.
«Денег дай».
«Сколько?»
1000 для начала».
«Ни хрена себе!»
«Для дела».
«Еще б ты для себя просил», — фыркнул Шурик.
«Мне бесплатно работать, что ли?»
«Скользкий, не забывай, ты пайщик».
Я не выдержал и матернулся.
«Хорош уже по ушам ездить, денег да и пойду».
«Тебя где высадить?»
«На красном притормози».
Ермолов повернул на проспект, припарковался у обочины и достал из кармана увесистый мешочек, весело звякнувший серебром.
«Держи, специально вексель обналичил, чтобы не отследили».
«Правильно сделал». Я сунул деньги в карман и ткнул приятеля в бронежилет.
«Так и будешь ходить?»
«А почему нет? Куртку накину сверху и нормально».
«Надо? В багажнике еще один есть».
«Подумаю». Распахнув дверцу, я выбрался из внедорожника на обочину и по раскисшему газону перешел на тротуар. На небе собирались тучки, вдоль улицы гнал пыль пронзительный ветерок, но дождя пока не было. Впрочем, за ним точно дело не станет. Потерев давным-давно сломанные и плохо сросшиеся ребра, нывшие к непогоде, я отсалютовал Шурику и зашагал вдоль проспекта. Стены офисных 5-этажек пестрели разнообразными вывесками. Какие-то выглядели выгоревшими на солнце, какие-то сверкали яркими красками. Одни я помнил, другие видел первый раз. Тепловая техника, рунные камни, спецодежда, нотариус, траволечение, ножи и топоры, эдельвейс, охранное предприятие «Братья по оружию», техномагия. На следующем доме набор оказался ничуть не менее внушительным. Если рекламный плакат «Сауны Нептуна» с грудастой русалкой не менялся долгие годы, то стоматологический салон «Граф Д» теперь именовался просто «Граф».
Я нашарил языком кончик наращенного зуба, который после восстановления ни разу не побеспокоил, сунул руки в карманы и зашагал дальше.
Бакалея, чары амулеты, честный риэлтор, чистый дом, алхимик и сыновья, электрон, агентство-прорицатель.
Когда россыпь рекламных баннеров осталась позади, я кинул косой взгляд на двухэтажный особняк, где располагалась букмекерская контора Гонзы, и решил, что дела носатого жулика идут не лучшим образом. Второй этаж ремонтировали. Его то ли готовили под сдачу, то ли собирались продавать. Бывшее здание техникума легкой промышленности с противоположной стороны проспекта также поменяло владельцев, но я не стал останавливаться и разглядывать новую вывеску. Миновал пятиэтажку, подвал которой занимал магазин «Охотник и рыболов», и повернул налево. На парковке перед оружейным магазином «Большая охота» машин не оказалось. Зато у располагавшегося в том же кирпичном особняке бара стоял тюнингованный ГАЗ-69, и мне было доподлинно известно, кому он принадлежит. Удачно завернул. Ничего не скажешь. Я поднялся на крыльцо, распахнул дверь и с порога кивнул здоровяку за стойкой. Помощник пивовара меня узнал и, хоть визиту нисколько не обрадовался, на кивок все же ответил. Я к нему подходить не стал и сразу опустился за крайний стол, где читал газету невзрачный мужичок в турецком свитере с высоким воротником под горло. Леонид Петрович Смирнов, ныне заместитель начальника городского арсенала, глянул на меня поверх желтоватых листов, отложил газету и надолго приник к пивной кружке. Затем потер морщинистое лицо, словно пытался уверить себя, что перед ним не галлюцинация, и хмыкнул. А говорили, лед в туманный подался. — Так в этом весь смысл, чтоб говорили? — улыбнулся я, протянул руку и потер пальцами плотную вязку свитера. — Петрович, тебя никак радикулит замучил?
— Старость не радость,
— буркнул Смирнов и задумчиво пригладил редкую шевелюру, отступавшую на затылок под напором глубоких залысин. — Давно не виделись. К столу подошла стройная рыжая девица лет 20. Пристально глянула на меня и спросила. — Что принести? Клубившаяся в официантке магическая энергия ощущалась вполне отчетливо. Девушка либо проходит обучение в гимназии, либо уже закончила его. Как выразился однажды умный человек, земля ему пухом, стандартные схемы оптимизации токов внутренней энергии сразу видно. Тогда я думал, преувеличение, а нет, разобрался со временем. — Юлечка, лапочка, — обратился к официантке Смирнов, — принеси нам еще по кружке светлого и маленький графинчик на стоечке. — Леонид Петрович, вы же знаете, дядя Слава не разрешает, — попыталась возразить девушка, но не тут-то было. — Славы сейчас нет, — продолжил упорствовать Смирнов. — А я старого товарища встретил, надо спрыснуть. — Старого? — скептически глянула на меня рыженькая. — Как-то не верится. — Просто хорошо сохранился, — улыбнулся я, снял шапочку и сунул ее в карман куртки. Официантка кивнула. «Ну же, Юля!» — Петрович сделал вид, будто собирается хлопнуть девушку пониже спины, и та поспешно отступила от стола. Помощник пивовара погрозил Смирнову из-за стойки бара, а Смирнов подмигнул ему и слегка развел указательный и большой пальцы.
«Ваня, по 50!»
Иван с обреченным вздохом выставил на стойку небольшой хрустальный графинчик и налил туда настойный на травах самогон. — И закуски какой-нибудь сообразите! — оживился Петрович и развернулся ко мне. — Так где, говоришь, пропадал? — То тут, то там, — пожал я плечами. — Ты лучше скажи, что у вас на этот счет слышно. — А-а-а, — протянул Смирнов.
— У нас?
— Именно у вас, — многозначительно повторил я, намекая на связь собеседника с несущими свет. Мало кто знал, что одиозная секта выступала местным представительством некой структуры из реального мира, которую посвященные в разговорах даже между собой обыкновенно именовали просто конторой. Проработав там какое-то время, я самовольно ушел в свободное плавание, и у этого могли быть самые серьезные последствия. «Если интересует, в розыске ты или нет», — понизив голос, произнес Петрович, — «то нет, ни по той линии, ни по этой».
«Точно?»
«Обижаешь», — оскорбленно фыркнул Смирнов и улыбнулся новой официантке, черненькой и куда более фигуристой, которая принесла нам пиво, графинчик с самогоном и пару кусков пирога с мясом и картошкой. Как ни удивительно, но колдуньей оказалась и брюнеткой. И посматривала она на меня с отнюдь не меньшим интересом, чем рыженькая. Я сообразил, в чем дело, хлопнул себя по лбу и вытащил обернутый в упаковочную бумагу деревянный шар. «У меня талант, Гулькин нос, это все хлопок». Гимназистка расплылась в понимающей улыбке и убежала к своей напарнице. Из служебного коридора послышался заливистый смех.
«Чего это они?» — удивился Петрович.
«Спутали с кем-то?» — пожал я плечами, возвращая в карман привлекший внимание официанток артефакт. Хлопок добавлял ауре некое сходство с энергетическими слепками колдунов.
«Значит, говоришь, в розыск меня не объявляли?»
«Доминик велел оставить тебя в покое», — подтвердил Петрович. «Сказал, что остынешь и объявишься». И тут же поправился. «Я так слышал. По линии дружины официально на тебя точно ничего нет». Что официально в розыск меня не объявляли, это я знал и сам. Но вот неофициально могли дать распоряжение грохнуть и в сугробе прикопать. В форте с этим просто. Впрочем, донимать собеседника своими подозрениями и страхами я не стал. Принял рюмку с самогоном, влил его в себя и закусил пирогом.
«Эх!» — шумно выдохнул Петрович.
«Хорошо пошла!» И немедленно налил нам снова. Настоянный на травах самогон оказался весьма неплох. Мягкий так уж точно. Мягче водки. Я взял бокал с пивом, но Смирнов меня немедленно остановил.
«Ну ты лед как маленький! За встречу!»
К счастью, самогона в графинчике больше не было, поэтому я спокойно доел пирог, а когда раскрасневшийся Смирнов надумал вытребовать у бармена новую порцию настойки, выложил на стол стальной штырь мозгового щупа и заявил: «Петрович, разговор есть, серьезный». Смирнов аж в лице переменился. Штырь он без всякого сомнения узнал.
«Ты чего это?» — пробормотал Петрович, заметил скрученный накопитель и успокоился. — Это тебя им, что ли, хотели?
— Почему меня?
— Тебя. Говорят, знает он слишком много.
— Внешне Петрович нисколько не переменился, но весь подобрался, а взгляд стал острым и напряженным.
— Загадками, говоришь, скользкий, ох, загадками.
Несмотря на затрапезную внешность, простаком Смирнов отнюдь не был, поэтому играть с ним в игры я не стал и убрал штырь обратно в карман куртки.
«Расслабься, я на такое не подписывался».
Но Петрович лишь покачал головой.
«Ну и жук ты, лед», — усмехнулся он. «Ты не подписывался? Но кто-то тебя подписать хотел, так? Кому-то хочется знать нечто, что знаю я, очень хочется. И моралью этот некто не обременен. Ты же напрямую говоришь. Лучше договорись со мной, белым и пушистым. Иначе придет злой и голодный серый волк». Я кивнул. «Приятно иметь дело с умным человеком. И раз ко мне не пришли и не спросили, значит, эти знания из разряда тех, которыми я делиться не хочу и не могу. Но ты все же здесь. Выходит, дело не касается безопасности форта, и наших общих знакомых не касается тоже».
Я буквально слышал скрип, с которым крутились ролики в голове Смирнова, а потом он откинулся на спинку и забарабанил пальцами по краю столешницы.
«Старый дурак!» — выргулся Петрович. «Сколько его замучило! Развлечься захотелось! Знал же, что проблемы будут!»
«Тихо сам с собой, я веду беседу», — пошутил я. Смирнов сгробастал бокал и указал на дверь. Пойдем воздухом подышим. Я взял пиво и первым вышел на крыльцо. Петрович последовал за мной. Приложился к запотевшему бокалу, затем крякнул от удовольствия и вытер губы тыльной стороной ладони.
«Я не могу, Лед, просто не могу».
«Не хочешь спросить, что именно от тебя хотят узнать?» — хмыкнул я, сделав глоток холодного светлого пива.
«Да все и так ясно», — отмахнулся Смирнов.
Хмуро глянул на меня и вздохнул. «Ладно, Лед, что тебе от меня надо?»
«Карта, Билли! Нам нужна карта!»
Не отказал я себе в удовольствии процитировать известную книгу.
«Вот!»
— немедленно ткнул в меня пальцем Петрович.
«Я так и знал!»
«И?» «Не могу, подписку о неразглашении давал».
«Ну да», — фыркнул я, — «подписка — это святое».
«Ну тебя, скользкий, не могу», — сказал и точка. Я отпил пиво, огляделся по сторонам и уточнил. «А если мне не нужна вся карта, а только маленький ее кусочек? Очень маленький и никому 100 лет не нужный». Смирнов покачал головой.
«Нет, Лед, и не уговаривай».
Я рассмеялся. «Петрович, ты ведь не только подписку о неразглашении давал. У тебя и другая подписка имеется. Сечешь?» «Продолжай», — потребовал Смирнов, наморщив высокий лоб. «Я прихожу к тебе и прихожу не сам по себе. Меня кто-то направил, и этот кто-то уже знает о карте. Крупный игрок. Игроку интересен кусок карты. Это важная информация. Важная, не спорь. По уму тебе надо сообщить об этом Доминику. Но вот незадача. Ты не знаешь, из-за какого именно куска весь этот ажиотаж. И только я могу рассказать тебе о нем. Ты меня разводишь?» Фыркнул я. «Я просто не оставляю тебе выбора. Это же очевидно». Петрович отвернулся и какое-то время молча пил пиво. «Это важная информация», — согласился он. «Но у меня нет карты, и отнюдь не фотографическая память. Если ты скажешь, какой квадрат тебя интересует...»
«Брось, Петрович!» — не поддался я на эту уловку.
«Какая нахрен скука! Какая плохая память! Ты же ее сразу Доминику слил! И я буду не я, если копию себе не оставил!» Смирнов насупился. «Ты обо мне плохо думаешь?»
«Наоборот, Петрович, ты же сама предусмотрительность!»
Заместитель начальника арсенала глянул на меня в ответ с хитрым прищуром. «А ты, получается, с белым флагом пришел?» «Ау, Доминик, я тут немного суечусь, не обращая внимания. Вот даже планы раскрыть готов». Я рассмеялся. «В точку. Доминик рано или поздно об этом невинном предприятии узнает. Не хочется, чтобы сгоряча неправильные выводы сделал. Сколько еще уровней в твоем предложении, я не считал». «1. «А?» — прищелкнул пальцами Смирнов. «Что с этого перепадет мне? Правильно? В долю не позову, ибо подписка. Но 500 рублей — вполне себе нормальная плата за беспокойство, с учетом всех остальных моментов. Разве нет? 500 рублей серебром?
Мне не нужна карта, только маленький кусочек. 500 рублей золотом?
Мало. 700. Нет. 900. В преферанс Смирнов играл просто виртуозно. Не брезговал и покером, поэтому блеф видел за версту. «Все мы заложники круглых чисел», — протянул он руку. «У тебя там 1000, так?» Я вытащил из кармана кошель и сунул его в ладонь собеседника. «Что с картой?»
«Маленьким кусочком карты», — передразнил меня Петрович.
«Сейчас куртку возьму и поедем».
«Только через черный ход не сбеги», — рассмеялся я.
«Стой, бокал отнеси». Смирнов скрылся в баре, но почти сразу вышел обратно с курткой. Надевать он ее не стал, просто бросил на заднее сиденье автомобиля. «Не платил, что ли?» — удивился я.
«Кредит открыт», — ответил Петрович, забираясь за руль. «Ну чё встал, поехали давай. У меня рабочий день так-то».
Ехать пришлось недалеко. До отделения Центрального городского банка, в подвале которого располагалось хранилище с депозитными ячейками.
«Серьезно к делу подошел», — усмехнулся я. «Тебя внутрь не пустят, да и лишнее это», — предупредил Петрович, дотянулся до кожаного планшета на заднем сиденье и вытащил из него карту приграничья.
«Ладно, говори, какие квадраты интересны».
Карта на листе миллиметровки оказалась для служебного пользования. Очень подробной и с множеством непонятных схематических обозначений. Я отыскал пропускной пункт на Северореченск и повел от него пальцем вдоль южной границы. «Отсюда и досюда».
«Лед, это крайне непорядочно с твоей стороны», — с недовольным видом заметил Смирнов.
«Мы договаривались на один участок». «Один. А ты пытаешься меня надуть. Что конкретно тебя интересует?»
«Несколько мест на указанном мной одном участке карты», — ответил я. «И мне понадобится твоя помощь, чтобы их локализовать».
«Даже так?
Ну, ты же не за красивые глаза деньги получил, правильно?»
«Тебе их вернуть? Доминику мне уже есть что рассказать».
«Да ни хрена у тебя нет, Петрович».
«Тащи карту», — потребовал я. «Карту не вынесу. Называй точные места», — отказался Смирнов.
«Это ты мне их назовешь? В общем, смотри, Петрович, кто-то считает, что с помощью карты можно вычислить приблизительные места расположения стабильных окон на ту сторону».
«Это так?»
— Смирнов пожевал нижнюю губу, потом кивнул.
«Там должен идти определенный отток энергии на периодической основе. Да, высчитать это можно.
Нужны координаты окон на указанном мной отрезке. Сделаешь?»
«Примерные координаты высчитать можно», — подтвердил Петрович. «Но это будут примерные координаты. Думаю, участок получится километр на километр, а то и больше, и на это потребуется время».
«Сколько?»
«Не знаю. Может, до вечера придется посидеть». — неуверенно ответил Смирнов. — «А ты что же, решил импортом-экспортом заняться?»
— «Вроде того», — кивнул я.
— «Никакого криминала в этом нет, ведь так?»
— «Не ко мне вопрос».
— «Так сделаешь?»
Смирнов пожал плечами.
— «Сделаю, раз обещал. Здесь будешь ждать? До вечера сможешь координаты скинуть на чарафон? Заодно и светиться вместе не будем. Только координаты дай по служебной карте патруля, хорошо?» Я назвал Петровичу номер своего нынешнего чарафона и распахнул дверцу, намереваясь покинуть машину.
«Даже не спросишь, можно ли мне доверять?» — произнес вдруг Смирнов.
«Не доверял бы, даже разговаривать не стал бы. Сразу бы башку пробил». Отшутился я, выбрался из салона прямиком в лужу, ладно, хоть не глубокую, и зашагал по тротуару. Полной уверенности в Смирнове у меня, разумеется, не было и быть не могло, но в любом случае никакого иного способа раздобыть заветные координаты на ум не приходило. Чего точно я не собирался делать, так это за них убивать. Не настолько деньги ценю. Если даже все сорвется, ничего. Ермолов это как-нибудь переживет. Куда больше меня волновало реакция Доминика на известие о моем возвращении в форт, если он, конечно, все это время не знал, что ни в какой туманный я не уезжал. Такой возможности тоже исключать было нельзя. Никто не мог сказать, что знает, а чего не знает глава несущих свет. Как никто не мог предугадать, о чем поведает ему очередное откровение. Отправился я домой. Все же не стоит запивать самогон пивом. В голове шумело, навалилась апатия, да и день выдался сплошная нервотрепка.
Заперев за собой дверь, я первым делом напился набранной на колонке воды, потом разулся, разделся и завалился спать. Проснулся на закате с гудящей головой, потер с просонья лицо и вдруг понял, что это не в голове гудит, это вибрирует поставленный на беззвучный режим телефон. Тьфу ты, чарафон, разумеется. Но и голова тоже побаливала, не без этого. Некоторое время я рассматривал высветившийся на экране идентификационный номер другого абонента. Потом вспомнил его и ответил на вызов. «Привет, Клим!» «И тебя не хворать!» — отозвался брат. «Вижу, ты моему совету о яме с крысами не последовал».
«Яма с крысами?» «А, нет, планы изменились».
«Ничего он нам потом не припомнит.
У него проблем, как у дурака Фантиков», — ответил я присказкой знакомого пироманта. «Мы ему чуть-чуть помогаем сейчас, так что если понадобится консультант по таможенному оформлению грузов, ты знаешь, к кому обратиться. Процент небольшой возьму».
«Заманчивое предложение», — хмыкнул Климов, предупредил. «Не пропадай», — и отключился. Я сходил на кухню, выдал пару кружек воды и зябко поежился. Настроение было ни к черту, мутило. И выпил всего ничего, и все качественное употреблял, а теперь вот морозит. Нервы, что ли? И в этот момент из спальни вновь раздалось протяжное жужжание. С неизвестного номера пришло кодированное сообщение, потом еще одно и еще. Всего 12 штук.
«Да это же Смирнов мне координаты окон сбрасывает!»
И точно, под конец на экране высветилось лаконичное «в расчете». Так, дело за малым. Остается достать карту. Хотя, что значит «достать»? У Шурика точно должна быть. Я отправил Ермолову сообщение, и ответ не заставил себя ждать. 18:30-18. Шурик назначил встречу на половину седьмого у торгового угла. И добраться туда я успевал без всякой спешки. В запасе оставалось еще 45 минут. Торговый угол — самое приличное и безопасное место к северу от центра города. И самое освещенное. Над пересечением Красного проспекта и Комсомольской в воздухе парили сияющие шары магической энергии. Горели яркие витрины, мигали неоновыми огнями вывески. На тротуаре у ломбарда привычно расположилась белая газель с синей полосой вдоль всего борта. Но помимо дружинников за порядком тут приглядывали и несколько частных охранников. Ни постовые, ни цеховики не обратили на меня ни малейшего внимания. Я прошел мимо магазина «Алхимия и жизнь», и сияние осветительных шаров начало понемногу меркнуть. Город вновь окутали весенние сумерки. Знакомый RAV4 стоял немного дальше по улице. Тонированные стекла не позволяли заглянуть внутрь, поэтому я заранее сунул руку в карман и нащупал жезл дыроколы. Пальцы удобно легли в проточенные в дереве выемки. Левой рукой я потянул ручку передней дверцы со стороны пассажирского сиденья. Но то оказалось занято.
«Привет, привет!» — улыбнулась мне Яна. «Садись сзади», — распорядился Шурик. «Я так и сделал. Если на чистоту, мне было бы неуютно сидеть с ведьмой за спиной. А так нормально. Дракол при необходимости достанет и через спинку сиденья».
Яна развернулась и слегка подалась вперед, явно намеренно. Уж слишком соблазнительно обтянула блуза ее немалых размеров грудь.
«Принес?» — спросила девушка.
«Принес». Ведьма протянула руку с ногтями цвета морской волны.
«Не так быстро», — покачал я головой. «Как дальше действуем?»
«Почему тебя это волнует?» «Потому что мы отдаем карту, ничего не получая взамен». Ермолов устало вздохнул.
«Лед хорош».
«Лед?»
— немедленно ухватилась за прозвище Яна.
«Это кличка или фамилия?»
«Это стиль жизни», — не полез я за словом в карман. «Так вот,
Сделав грязную работу, мы не получаем ничего, кроме обещаний. Меня это не устраивает. Сами расшифровать информацию вы не сможете. Холодно отметила ведьма. Именно. Вот я и подумал. А вдруг вся эта байка лишь приманка? Мы добываем информацию, передаем ее вам и остаемся с носом. Вдруг вас интересуют вовсе не окна? Яна взглянула на Ермолова, но тот лишь развел руками. Паранойя заразна, этого у нее не отнять. «Какие гарантии вам нужны?» — спросила Валькирия. «Об этом поговорим позже», — взял я переговоры в свои руки. «Допустим, у нас есть координаты окон. Что дальше? Как действуем?» «Выйдем на место и заблокируем окна для всех остальных», — ответила Яна. «Сделать это можем только мы. И снять блокировку тоже никому другому будет не под силу. Это проблема?» «Не думаю», — примирительно улыбнулся Ермолов. «Вы же не собака на сене, чтобы держать окна закрытыми в убыток себе». Он еще раз улыбнулся и уже без всякой мягкости в голосе произнес. «А если вздумаете выкручивать нам руки, то в эту игру можно играть и вдвоем, не так ли?» «Половина трафика наша», — сказала ведьма. «На большее мы не претендуем, но и на меньшее не согласны». «Вот и замечательно!» «На самом деле», — вздохнул я, — «меня волнуют два вопроса. Первое. Не затронет ли блокировка энергетические потоки? Уточню, что второе. Кто едет с вашей стороны?» «Я и моя коллега. Слишком сложные чары, чтобы справиться с ними в одиночку. Еще будет охрана». «Сколько?» «Четверо». «Не слишком много», — нахмурился Ермолов. «Не начнут болтать потом». Ведьма покачала головой. «В поисках окон они принимать участие не будут. На них охрана лагеря и транспорта». «Ясно». Шурика такой ответ вполне устроил, поскольку места вдоль границы с Северореченском были дурные и опасные. Болото, повышенный магический фон, аномалии и твари. Многие городские торговцы не рисковали пользоваться той дорогой, предпочитая делать крюк через форт. «И мне придется там работать. Выискивать окна в одиночку? Ну его нафиг!» Я поморщился и предупредил. «Ладно, подумаю, кого привлечь со своей стороны».
«Мы отвлеклись!» — одернула меня Яна. «Нам нужен накопитель с информацией. Какие гарантии вы хотите получить взамен?»
«Да никаких не надо», — усмехнулся я в ответ. «Координаты окон у меня есть. Я их вам не дам. Это лучше всяких гарантий». Ведьма уставилась на меня в немом изумлении, а Ермолов не удержался от матерного словца и потребовал объяснений. Я рассказал о поручении продырявить голову Смирнову, и Шурик побагровел от злости. «Что за нафиг?» — рассвирепел он. «Это что еще за игры? Совсем охренели?» Яна ответила холодной усмешкой. «Вам нужны окна или нет?»
«Вы сказали, карта у вас уже есть. С чего бы нам тогда соглашаться наполовину?» — парировала ведьма. «Карта плюс блокировка окон — это самое меньшее 3/4, самое меньшее!»
«Подставить нас хотела!» — рыкнул Шурик. «Кровью повязать?»
«Вовсе нет!»
«Еще когда, иначе сами бы выпотрошили Смирнова и затребовали свою законную долю. А так решили шантажом все под себя подмять».
«Нет!»
— выкрикнула в ответ ведьма. «Почему Смирнова тогда в оборот не взяли?» — спросил я. «И не надо про наблюдение дружины втирать. Свободных людей всегда найти можно». Яна поджала губы, потом выругалась и махнула рукой.
«Ладно»,
— нервно поежилась она.
«Я пообещала достать карту, ясно вам? Это мой личный вклад. О Смирнове никто не знает, если я о нем расскажу, меня тут же подвинут в сторону». Сейчас все меняется. Можно взлететь, можно упасть. Я хочу забраться на самый верх, ясно вам?
А сама ты... Мне нельзя приближаться к Смирнову. Не только к нему, но и к нему тоже. Это часть другой сделки.
Итак, усмехнулся я, координаты окон у нас. Люди хозяина у нас. Транспортировку товара обеспечиваем. Снова мы. Это минимум 2/3.
Меньше, чем наполовину, мы не согласны,
заявила Яна, вновь обретая спокойствие. Половина ваша, подтвердил Ермолов. Просто не надо гнуть пальцы.
Это вы начали.
Мы начали, мы и закончили, выдал Шурик. Когда у вас все будет готово? Яна задумчиво потеребила мочку уха.
Откуда начнем поиски окон?
От лисьих выселок.
Логично, хмыкнула ведьма. А конкретней?
Узнаете на месте, отрезал я. Координаты останутся у меня.
Как ты их заполучил?
Старый добрый подкуп. И не лезьте к Смирнову. Вообще о нем забудьте. Он принял меры. Закрыл память от считывания, и не только. Яна смерила меня недоверчивым взглядом, поморщилась и сказала. Встречаемся послезавтра на торговом пятаке. В час. И не опаздывайте, а то не успеем добраться до песчаного засветла.
Почему до песчаного, а не лисьих выселок? Удивился я.
На выселках слишком много лишних глаз, ответила ведьма, и Шурик кивнул, соглашаясь с ее словами.
Что с транспортом? Спросил он.
Транспорт будет, на сколько человек рассчитывать? Я задумался, мысленно перебирая возможные кандидатуры, и решил на всякий случай подстраховаться.
Трое или четверо, если считать со мной.
Если Яну этот ответ и раздосадовал, то она этого никак не показала и просто кивнула.
Хорошо. И у меня к вам личная просьба.
Слушаем, произнес Ермолов с некоторой настороженностью.
Я обещала достать карту, медленно произнесла Яна. Это очень важно для меня. На этом строится мое участие в проекте. Могу я сказать, что уже передала вам координаты? Взамен обещаю со своей стороны максимально возможную лояльность.
Шурик от произнесенных бархатным голосочком последних слов едва не расплылся по сиденью и коротко кивнул.
Договорились.
Пределами лояльности ведьмы он интересоваться не стал. Яна улыбнулась, распахнула дверцу и выбралась из машины. В салоне сразу заметно потеплело.
«Послезавтра», — напомнила ведьма,
аккуратно прикрыла дверцу и ушла куда-то во дворы. Ермолов немедленно завел двигатель. Внедорожник тронулся с места и покатил по улице.
«Охренеть, какие интриги!» — выдал Шурик, поворачивая на Красный проспект.
«Говорил же, с Лигой не связываться. У них перемены в руководстве, и очень серьезные. Самые упертые из форта с концами свалили».
«Чего так?»
«Да на чем-то слишком горячем запалились. Там либо самим уходить, либо в крематории заезжать. Плюс давно уже внутренний раскол назревал. Вот и прорвался гнойник. Вроде Лига теперь даже с гимназией замириться собирается». И с дружиной какие-то соглашения готовятся. Но я не в курсах. Знаю только, силовой блок Лиги конкретно перетряхнули.
Я только фыркнул.
Яна по меркам Лиги считается умеренной?
Не.
Тогда это благодать ненадолго.
Да ладно тебе, Лед! Отмахнулся Ермолов. Думаешь, воевода не приказал бы человеку башку пробить, чтобы нужной информацией завладеть?
«Серьезно?»
С этим утверждением я спорить не стал.
«Цель оправдывает средства, это по-нашему».
«Кого с собой тащить собрался?» — спросил Шурик.
«Люди надежные нужны. Где таких найдешь?»
«Не думал еще.
Но один по лесам бродить точно не буду. Ты как, не хочешь стариной тряхнуть? Один черт, сидишь без дела.
Ермолова мое предложение не воодушевило.
Нет, — покачал он головой. К своим в волчий лог поеду. Извиняй.
Я махнул рукой. Ладно, черт с ним. У меня сейчас другая головная боль. Транспорт проверить, грузчиков подобрать. Помочь чем-нибудь?
Да, нужна служебная карта патруля.
Не вопрос. Ермолов пошарил в бардачке и протянул мне сложенную много раз бумажную карту.
Что еще?
Подкинь до автосервиса. Беленькую.
Это где?
В гаражах, сразу перед поворотом на поляну.
А, точно, видел вывеску.
На следующем перекрестке Ермолов повернул с Красного проспекта налево и покатил вдоль заброшенной теплотрассы. Двух труб метрового диаметра. Местами они приподнимались над землей, образуя арки. Местами через них были перекинуты мостки. А кое-где теплотрассу разрезали и растащили на металлолом. Вскоре начали попадаться отремонтированные боксы и стоянки, огороженные высоченными заборами с колючей проволокой поверху. Ермолов, проехав мимо заезда в гаражи, на следующей развилке, повернул к поляне и уже там остановился на обочине грязной дороги. «Держи», — вытащил он из бардачка пластиковый пакет с моим кольтом-командером и глушителем. «Мы теперь в деле».
«Лебедева сдавать дружине нельзя. Проще, сучонку, несчастный случай организовать».
Я кивнул и убрал глушитель в карман куртки, а пистолет засунул сзади за брючный ремень. Потом выбрался из машины и удивленно уставился на последовавшего за мной Ермолова.
«Ты чего?»
Шурик открыл багажник и указал на объемную спортивную сумку, достаточно увесистую. «Алхимию на утилизацию СЭС увозят. Будешь в форме. Удостоверение в боковом кармане».
«Одной статьей больше, одной меньше», — усмехнулся я, закинув ремень сумки на плечо.
«Нужна наличка. Еще людей нанимать и снаряжение покупать».
«С утра же штуку дал».
«Наверное, проще было заплатить Смирнову, чем вбивать ему в башку мозговой щуп. Ты как считаешь?» Ермолов пробурчал что-то о чрезмерных тратах, но скупиться не стал и сыпал мне в руку полпригоршни червонцев местной чеканки.
«По снаряжению подходи завтра к открытию в Большую Охоту, там обсудим. Знаешь, где это?»
«Знаю», — подтвердил я, пожал на прощание здоровую руку и зашагал к автосервису. Ботинки моментально заляпала дорожная грязь.
Несмотря на вечернее время, в сервисе кипела работа. В боксе визжала болгарка и сверкали всполохи сварки. Кто-то гулко стучал, выправляя мятые детали кузовов. Во дворе пара человек в перепачканных машинным маслом комбинезонах снимали коробку передач старенького газа. Еще один грузовик с тентом стоял в дальнем углу. Только я прошел в ворота, навстречу сразу выдвинулся невысокий паренек. Правый карман его ветровки заметно оттопыривался.
«Тебе чего?»
— спросил он, окинув меня цепким взглядом.
«Хозяин на месте?»
«Нет.
Тогда старшего позови».
«Чего надо?»
«Ты старший?»
«Нет».
«Так мне со старшим поговорить».
Паренек набычился, но на пустом месте конфликт раздувать не стал и крикнул выкатившему из бокса колесо ремонтнику.
«Йосик, пусть Юра выйдет!»
Работяга позвал мастера и покатил колесо дальше, а охранник демонстративно сунул руки в карманы. Я не обратил на это никакого внимания, поправил ремень сумки и с невозмутимым видом принялся посматривать по сторонам. Вскоре из гаража вышел рыжий мастер в столь же поношенном комбинезоне, как и у простых рабочих. На ходу, вытирая руки ветошью, он пересек двор и спросил.
«Чего надо?»
«Сказали грузовик забрать». Охранник подавился смешком, а вот Юра
оказался в курсе дела. «Звонили, лысый приедет». Я стянул с головы шапочку. Описание совпало, и рыжий мастер указал на бычок. «Идем». Бычок выглядел побитым жизнью. Его как могли подрихтовали и подкрасили, но внешний вид, если от этого и улучшился, то не особо. Да еще через все лобовое стекло шла длинная горизонтальная трещина. «Две тонны утянет?» — спросил я мастера. Тот как-то странно глянул в ответ, и я развел руками. «Ни разу не водитель». «Водить умеешь?» — засомневался Юра, протягивая ключи. «Не мое дело, но хорошо бы ты за ворота без приключений выехал». «Выйду. В какое время открываетесь?» «Да мы не закрываемся особо», — пожал плечами мастер. «Я предупрежу парней. И да, 2 тонны он утянет». «Что с ним делали?» «Движок перебрали. Да косметически подшаманили», — ответил Юра как-то очень уж неуверенно. Я заподозрил, что помимо этого были обустроены тайники, но заострять на этом внимание не стал, лишь уточнил. «Проблем не будет в дороге?»
«Далеко собирались?»
«По форту».
«Не, не будет». «Вот как зимой заводиться станет, не скажу».
«Да мне без разницы. Что с бензином?»
«Полбака.
Постоит до послезавтра. С утра заберу».
«Постоит, не вопрос».
Я покинул автосервис и отправился домой. Напрямик через заброшенный район идти не решился и для начала вернулся к Красному проспекту. Там, в первой попавшейся луже на растрескавшемся асфальте, попытался очистить заляпанные грязью ботинки, но особо в этом не преуспел. Да и черт с ними, не высший свет собрался. Скорее уж наоборот. Забросив домой полученную от Шурика сумку, я решил поискать неболтливых подручных в расположенном неподалеку зале игровых автоматов «Кэптен Ф». Но его завсегдатаев как раз грузили в «Газель», вооруженные автоматами дружинники. Кто-то сидел на залитом кровью крыльце, вышибали бинтовало порезанную руку хмурая женщина-врач. Ну что за место такое? Ни дня без поножовщины. Ловить здесь было нечего, я развернулся и зашагал в обратную сторону, намереваясь пройтись по окрестным злачным местам. В былые времена первым делом двинул бы в берлогу, но этот кабак давно уже контролировала семера. А с организованной преступностью связываться не с руки, да и на стукача там нарваться проще простого. Когда над соседними крышами замаячила девятиэтажка, я прищелкнул пальцами и свернул к ней. Расположенный в подвале жилого дома шалман именовался попросту клоповником. Питаться там могли только крайне непритязательные в еде люди с железными желудками. А вот откровенный денатурат завсегдатаем не наливали ни при прежнем хозяине, ныне покойном, ни при новых владельцах, которых я, к слову, неплохо знал. Они-то мне и были нужны. Спустившись по грязной лестнице, я по старой памяти пригнулся, но мог и не беспокоиться. Тянувшуюся под потолком водопроводную трубу срезали, дабы подвыпившие посетители не бились об нее головами. Вот это сервис, вот это понимаю. Темное помещение, как и прежде, было сплошь заставлено столами. Нестерпимо воняло табачным дымом, чем-то подгоревшим и прокисшим. Полумрак разгоняло мерцание одноразовых алхимических светильников, находившихся на последнем издыхании. Не удивлюсь, если их на свалке насобирали.
«Э, фраер, чё пялишься?»
— напрягся пьянчуга за крайним столом, перехватив мой взгляд.
«Ты чё вообще? Ты кто такой?»
«Не мороси», — коротко бросил я в ответ. Мужичок подорвался с места, но я успел ухватить его за воротник и дернул обратно. Голова пьяницы мотнулась, он приложился лицом о стол и сполз со стула. Закопошился на полу, не в силах подняться на ноги, но не столько из-за удара, сколько по причине банального опьянения. Крики и стук привлекли внимание остальных посетителей, и не только их. Из дальнего закутка в подвал выглянул беловолосый альбинос в синем спортивном костюме с 3 полосками на штанинах и рукавах.
«Лед?»
— опешил маньяк.
«Здорово, бродяга!»
Мы обнялись, похлопали друг друга по спинам, и альбинос потянул меня к себе.
«Пошли вмажем!»
Маньяка в этой компании я знал лучше других. Даже работали как-то в одной бригаде грузчиков. Альбинос и сейчас не растерял былой формы. Был крепким и подкачанным, но сбитые костяшки намекали, что зарабатывает на жизнь он вовсе не переноской тяжести. Откинув в сторону занавесь, маньяк запустил меня в служебное помещение, где на небольшом столе стояла початая бутылка водки. Три тарелки с остатками еды, три граненых стакана. Все в сборе. Повезло. «Неплохо устроились», — произнес я, стянув с головы вязаную шапочку.
«У нас тут своя атмосфера», — заржал альбинос и передвинул к столу еще один табурет. Лежавшие на нем вещи он попросту скинул на пол. «Сейчас остальные подтянутся».
«Кузьма и Жук?»
«Ага, вместе держимся».
Маньяк уселся за стол и спросил.
«Сам где пропадал?» «Давненько тебя не было».
Я досадливо отмахнулся. «Лучше не спрашивай».
«Вмажем за встречу»,
— предложил тогда альбинос. «В завязке», — отказался я, и маньяк налил только себе. Пришлось его остановить. «Ты погоди пока, дело есть. Лучше на трезвую голову обсудить».
«Так мы уже ужаленные».
«Вот поэтому и погоди». Альбинос с досадой глянул в стакан, проворчал что-то под нос, но пить не стал. И сразу откинулась занавесь, к нам вошли толстый и тонкий. Нервный и дерганный Жук всегда был худощавым, а за последние годы еще больше высох. Щеки впали, свитер болтался на нем, словно на пугале. А вот Кузьма отъел немалых размеров пузо и напоминал вставшего на задние лапы бегемота. Вроде уволень увольнем, но под горячую руку лучше не попадаться.
«Оба-на!» — заметил меня Кузьма. «Вот это гости!»
Жук подслеповато сощурился и расплылся в улыбке.
«Нифига себе, кого принесло!»
Я поздоровался с ними и сразу перешел к делу. «Халтура интересует?»
«Всегда», — за всех ответил Кузьма. «Чё почем?»
«Погрузка 2 тонн. Транспорт мой. Нужны 3 человека. Грузчикам по 30-ке, водителю 40-ет». Парни переглянулись. Жук достал из кармана опасную бритву и принялся раскрывать ее и закрывать. Кузьма разлил остатки водки по стаканам.
«Как-то слишком кучеряво»,
— задумчиво произнес он.
«Да фига платишь, ага», — согласился с ним Жук.
Маньяк кивнул, подгреб к себе стакан и выдал напрямую. «Если подломить кого надо, то мы в доле». Я покачал головой. «Все законно. Акты, накладные, все бумажки есть. Заедем на территорию, заберем груз и уедем. Без шума и пыли».
«В чем подвох?»
— спросил Кузьма. «Груз до места назначения не доедет», — прямо ответил я, не став ходить вокруг да около. «А вот и весь подвох. Но вас это волновать не должно, за товар я распишусь».
«А если потом возникнут вопросы?» — прищурился Жук.
«Что нам, дружинникам, потом отвечать?» «Можете ответить, что вы, организованной группой лиц, по предварительному сговору совершили хищение чужого имущества в особо крупных размерах», — усмехнулся я. «Но рекомендую ответить чистую правду, что я нанял вас для выполнения погрузочных работ, и все документы были в порядке».
«То есть стрелки на тебя перевести нормально будет?»
«Переводите». Кузьма кивнул и спросил.
«С оплатой что?»
«По факту».
«Аванс?»
«И где я вас потом искать буду?»
«Да ладно!»
«Не ладно», — поднялся я на ноги. «Устраивать нет. Дело плевое. Просто нужны люди, которые не начнут болтать».
«А что за груз? Может, на процент тогда?» — предложил маньяк.
«Забирать будем какую-то химию, которую хрен кому в форте толкнешь», — спокойно ответил я. «И процент не вариант, самому фиксированную сумму выделили. 100 — это максимум, что могу предложить. Хотите, соглашайтесь, не хотите, до свидания.
— Да как-то не знаю,
— замялся Кузьма, переглянулся с жуком, дождался кивка альбиноса и махнул рукой.
— Ладно, заметано.
Послезавтра в 7:30 у выезда с поляны на Красный, там, где автосервисы сейчас. Особо не отсвечивайте, сам вас увижу. И какие-нибудь спецовки найдите.
— Найдем. — Сбрызнем?
Я отказался и двинулся на выход. Были некоторые опасения, не подведет ли это непутевая троица. Но, с другой стороны, сотня за час работы не та сумма, на которую можно махнуть рукой, мучаясь с похмелья. Придут, никуда не денутся. Главное, чтобы работать были в состоянии. Когда поднялся из подвала, на улице уже стемнело. А только вышел со двора, сзади послышался топот. Дернул из-за ремня кольт, крутнулся на месте. И двое подвыпивших парней замерли на месте, как вкопанные. Вроде видел их за одним из столов в клоповнике, но не уверен. — Чего хотели? — спокойно спросил я, продолжая держать пистолет стволом к земле.
— Так это... — двинулся вперед жилистый живчик. — Вопрос есть.
Большим пальцем я взвел курок, и короткий металлический щелчок подействовал лучше всякого предупредительного выстрела.
— Понял.
— выставил перед собой руки живчик и попятился.
— Обознались, вопросов больше не имеем.
Я подождал, пока парни спустятся обратно в клоповник, затем аккуратно снял пистолет с боевого взвода и сунул его за ремень. Внимательно огляделся по сторонам и поспешил домой. Заперев за собой дверь, я разулся и унес в комнату полученную от Ермолова сумку. Сверху в ней обнаружился карабин «Сайга-12К» со сложенным на бок прикладом. Ствол с затейливой формы пламя-гасителем был заметно короче стандартного. Тут же лежали три магазина на 8 патронов каждый. Один с пулевыми патронами, два с картечью. Я озадаченно хмыкнул и достал из бокового кармашка удостоверение СС с чужим именем и моей старой фотографией. Оно выглядело настоящим. Присутствовала даже вставка с чародейским чипом. Снизу отметка о табельном оружии. Шурик умудрился создать мне новую личность. Силен. Воткнув в магазин карабин, я направил его стволом в стену и дослал патрон. Дернул рукоять затвора один раз, другой. Патроны вылетали на покрывало. Механизм работал как часы. Тогда я разрядил сайгу и вытащил из сумки бронежилет. Повертел в руках, убрал на стул. А вот серый комбинезон со светоотражающими полосками на рукавах и штанинах сразу откладывать в сторону не стал и влез в него прямо в штанах и рубашке. Комбинезон местами топорщился, а местами отвисал, но мне в нем не в ресторан идти. Главное, на спине три заветные буквы — СЭС. Сняв спецовку, я повесил ее на спинку стула и прямо на полу разложил полученную от Ермолова карту. Затем достал чарафон и принялся отмечать присланные Смирновым координаты. Провозился никак не меньше часа. Под конец даже начало ломить шею и разболелись глаза. Но вместо того, чтобы завалиться спать, я расстегнул рюкзак с калейдоскопом и вытащил оттуда запаянный с обоих концов алюминиевый цилиндр. Тот, как две капли воды, походил на бомбы, что мы нашли у сержанта. Пульт для дистанционного подрыва алхимического заряда отыскался в одном из кармашков. Я переложил бомбу в спортивную сумку и унес ее в коридор к входной двери. Находиться со взрывным устройством в одной комнате не хотелось. Рвануть не рванет, просто неуютно. А избавиться никак нельзя, еще пригодится. Напившись воды, я вернулся в комнату, улегся на кровать и уставился в потолок. Документы, транспорт, грузчики. Для вывоза товара все было готово, не хватало лишь малой талики удачи. Именно на ее поиски я и собирался отправиться с самого утра.